искушение, постигшее Феофана за нарушением заповеди. Святой является в сонном видении, обличает грех, объявляет наказание и берет свои мощи. Вторичное явление его Феофану во время соборования и исцеления Феофана. Явление в храме во время бдения, когда святой Нил вернул мощи Феофану, как мы видели выше. Феофан дозволил себе сопровождать мощи святого в лавру во время перенесения их и этим нарушил ту заповедь святого, которой он запретил ему посещать лавру, под каким бы то ни было предлогом. Грех есть смерть, так и в данном случае. Как только совершил сей грех Феофан, благодать отступила от него, дьявол возобладал снова сердцем его, так что на следующий день, переночивая в лавре после перенесения мощей, Феофан, когда получив свою часть мощей, отправился во свояси, то почувствовал в сердце сильное уныние и злобу. Прим. Обращаем внимание читателя на это характерное явление и свойство греха. Победил враг Феофана, заставив нарушить одну заповедь о непосещении лавры, и вот, оказывается, Феофан не в силах соблюдать другие заповеди о безгневии и злобе. Приди в скит. Феофан остановился в келье Филарета, причем ощущал в себе такое смущение и злобу, как никогда. К счастью его, в этот вечер один из братьев благой беседой своей рассеял несколько злобные и мрачные чувства Феофана, но, когда тот удалился и Феофан остался один, то злоба снова закипела в его сердце. Положив на стол свои мощи, Феофан лег, но уснуть не мог, так как голова его была полна воспоминаниями о тех обидах и оскорблениях, которые когда-либо перенес Феофан. Сердце его пылало злобой и желанием отмстить. Наконец, перед самой утренней он заснул, и ему явился преподобный Нил в следующем видении. Представилось Феофану, что он идет из лавры в скит, а навстречу ему идет старец Ананья, лаврет, в лавру, который был, как потом мы увидим, святой Нил. Поравнявшись с Феофаном, святой, на приветствии последнего, укоризненно покачал несколько раз головой и промолвил: «Так-то воздал ты мне за оказанное мною тебе благодеяние, неблагодарный человече Феофан. А что я тебе сделал худого, святой? А что еще хуже мог ты мне сделать? Ты, может быть, думаешь, что так и следовало разобрать меня на куски, чтобы они почивали завернутыми в грязном мирском белье?» Последний святой сказал потому, что когда открылись его мощи, то бывшие при сем мастера миряне взяли себе части мощей, за неимением места для хранения их, поклали в сумки свои, завернув в белье. «Феофан, ты не предупреждал меня, чтобы я не сотворил сего. Я не отрывал бы твоих мощей, святой, из-за твоей неблагодарности разобрали и растащили меня. Это ты растаскал меня, неблагодарный». Затем святой повел речь о Феофане: «Доколе злобиться будешь, доколе огорчаться, доколе оскорбляться будешь, разве мало повторял я тебе, чтобы ты, когда найдет на тебя огорчение и гнев, побеждал их терпением? Не говорил ли я тебе, как поступать впредь и столь подробно, как действовать в том и в другом случае? Не обещался ли ты мне никогда не ступать больше на порог монастыря? Не предупреждал ли я тебя, что в противном случае беда будет? Теперь же ты еще меня винишь во всем и в твоей гневливости, по-видимому». Феофан, страдая ту ночь от воспламенения в нем злобы и огорчения, роптал винил святого. Феофану стало жалко благого старца, он раскаялся в своих словах, упал ему в ноги, просил прощения, и так лежал ниц, пока тот не сказал: «Не меня жалей, но собственную свою душу пожалей, несчастный, и затем, буди прощен, и да почиет на той части мощей, которая у тебя, моя благодать». Феофан восстал от земли и увидал святого уже в некотором отдалении от себя и страшно изменившимся. Святой шел ногой, тело его было растерзано, отдельные же составы и части валялись по дороге позади его, справа и слева. Феофан воскликнул: «Остановись, вернись, куда идешь в таком виде? Давай, сначала соберем». «Святой, это ваш долг, ибо вы самовольно раскидали их, я же не поручал вам переносить меня в монастырь и не требовал от вас всего. Итак, немедленно же соберите то, что раскидали, чтобы мне возвратить все в целости, когда я за ними приду, чтобы возвратиться обратно». Этими словами святой пророчествует, что впоследствии его и свои мощи перенесутся обратно в его пещеру. «Феофан, ну теперь, попав в монастырь, едва ли возможно будет тебе вернуться целым обратно». «Святой, а чего же ты полагаешь, что мне не отдадут мощей в целости обратно, Феофан? Разве ты впервые с лавриотами познакомился? Что у меня спрашиваешь, святой? Я их знаю, но и они меня узнают, если воспротивятся моему возвращению». «Феофан, прежде, чем дашь им тебя узнать, Они разошлют тебя в поездке со сборщиками, и дожидайся тогда, когда вернешься назад. Святой, с поездками я не знаком, ибо никогда не покидал своей пещеры, и не пойду по сбору. Если же они сотворят мне это, то понесут великий урон, болезнь и пожар постигнет их обитель. После этого Снитой сказал Феофану: «Смотри же хорошенько, смотри, хранись и берегись, если хочешь, чтобы моя благодать хранила бы тебя». Сказав это, Святой повернулся и подвигся в путь, подымаясь в гору, а Феофан пошел к скиту и проснулся. Пробудившись, он почувствовал, что от эсвы мощей преподобного, который положил на стол, когда ложился спать, исходит чудное благоухание. Сердце Феофана было преисполнено такого умиления, что слезы неудержимо струились из глаз, а от бывшей злобы и огорчения и следа не осталось. Оставив эсвы мощи на хранении при церкви Келлии Филарета, Феофан вернулся в свою каливу. Около 8 месяцев мерствовал и посильно подвязался, но в начале 1816 года Феофан, позабыв причинил святого за раздробление его мощей, вновь прогневал этим святого, ибо паломничество в пещеру освоило, но открытие и перенесение его мощей еще больше возросло. Многие поклонники посещали Феофана, причем были и земляки с родины его. Феофану дарили деньги, прося его уделить им частицы мощей от его части, и Феофан уступил настояниям некоторых. По-видимому, и Лавра тоже уделила некоторые части, чем был весьма недоволен святой. Наконец, Феофан стал впадать в страсть человека угодничества и сребролюбия. Тье ухаживал за поклонниками, копил деньги, которые ему давали, и таким образом оказался снова на пути погибели. Он совершенно погиб бы, если бы святой Но вернул его на путь спасения, обличив его грех и покарав его 13 января 1816 года, в первом часу по заходе солнца. Уснувшему в своей каливе Феофану явился святой Нил, в образе архимандрита Нафанаила, игумена Лавры, и потребовал, чтобы Феофан подал ему его ковчег с мощами. Феофан подал ковчег, святой же, открыв его и взглянув, сказал: «Где же остальное? Тье куда девались прочие части, Феофан? Я роздал». «Святой, разве для того дал я тебе мощи, чтобы ты их раскидал, Феофан? Нужда была и отдал, святой. Какая могла быть нужда? Испытал ли ты когда-либо с самого твоего поселения здесь нужду в чем-либо? Кто же доставлял тебе доселе все это, неблагодарный Тье? Разве не исполнял я обещание своего промышлять о всем потребном для жизни твоей? А ты говоришь, что ради нужды отдал часть мощей моих за деньги, но ты немало не признателен мне за это, Феофан. Какой же признательности ты еще от меня требуешь? Тье, ведь кажется, я все заповеди твои исполняю. Святой, не наказывал разве я тебе, чтобы ты не связывался с ними? А ты зачем связался с ними, Тье, с мирянами и земляками, Феофан? Я и не связываюсь с ними, святой. Да, ходить ты к ним не ходишь, но лукаво ухаживаешь за ними, Тье, льстишь и угодничаешь, когда они приходят поклониться в пещеру. Я велел тебе только спуск в пещеру разделать, и не заметил ты разве, как все это, как бы само собой, сделалось? Ты не почувствовал, как все совершилось. Но кто приказывал тебе церковь строить? Разве когда говорил я тебе, чтобы ты сделал церковь? Но пусть так, построили вы ее, но где же ваше богослужение в ней? Построили вы ее не ради спасения душ ваших, а втайне рассчитывая получать доход от нее, как от торгового заведения, Феофан. Так отчего же, если это так не угодно было святому, он не остановил всего чудом? Святой, тебе ли еще требовать чуда? Мало с тебя разве тех чудес, которые ты видал? Что еще просишь и требуешь? Мало разве оказал я тебе милости и долготерпения? До сего времени терпя и мило тебя, невзирая на твою злопамятность, помета злобе и пресекая действия благодати, получи же заслуженное наказание, чтобы другим оно было в пример, и одумайся хорошенько. При последних словах святого, Феофан увидал, слева от него, устремлив шагаса громадного дракона, и, громко закричав, перевернувшись на ложе своем, на котором спал, упал с ложа. Пробудившись в страхе и трепете, вспоминая потом подробности видения, Феофан убедился, что это святой Нил являлся ему, и, вспомнив, что он отдал ему ковчег с мощами и не получил его обратно, Феофан обеспокоился, не случилось ли что с его мощами, которые хранились в келье Филарета. На следующее утро пошел посмотреть, целы ли они. Придя в келью Филарета и отомкнув сундук, он нашел ковчег нетронутым, но мощей в нем святого не нашел, осталась лишь вата, в которой они были завернуты. Все эти события до того потрясли Феофана, что 5 ночи он нисколько не мог уснуть и беспрестанно дрожал. Тогда позвали 3 священников совершить над ним или освящение. Это ему несколько помогло, ему стало легче, и он мог заснуть, но ломота осталась во всех членах. По временам боль делалась такой острой, что он кричал. Подобные припадки острой боли продолжались с ним до 15 часов. В ночь на воскресенье 23 января, когда Феофан был уже утренний в церкви, с ним сделался обморок. Упав, он вывихнул себе совершенно руку в плече, так что из плечевого сустава она выскочила назад. Рот его так свело судорогой, что он не мог нисколько открыть его, чтобы что-либо съесть или выпить, и не мог проговорить ни слова. Это произошло на келье Филарета. Братья, подняв Феофана, снесли его в готовую комнату, где и положили его. Феофан, хотя и пришел в сознание, но владеть ртом не мог, страдая от жажды и голода, не мог открыть рта для принятия пищи, и мучительно страдал от вывиха, а еще более тяжко страдал душевно. От этих невыразимых страданий он пришел, наконец, в такое отчаяние, что, увидав висевшие близ себя ножницы, протянул к ним правую руку, схватил их, решив покончить с собой и вонзить их себе в живот, держал их уже готовыми в руке, соображая только, каким образом удобнее это исполнить, но вдруг, в это самое мгновение, забылся и очутился, в видении, заключенным в темницу в Лаврской башне и накрепко закованным в железные тесные кандалы, которые причиняли ему такую нестерпимую боль, что он в отчаянии грыз зубами свое тело на руках и на ногах. В это время вошел к нему какой-то старец-монах, держа в руках бумагу, перо и чернильницу, это был святой Нил. Увидав, как Феофан яростно грызет свою плоть и терзает себя, святой укоризненно произнес: «О маловерный и костный сердцем! Кому этим отмщаешь, не себе ли самому досаждаешь, Феофан? Что же мне делать, когда страдания невыносимы? Не видишь разве, как я связан с святой, а кто в этом виноват, как не ты сам? Ибо ты не исполнял того, что повелел тебе, и не удерживался от того, что запретил тебе. Мало, разве я терпел тебя, Феофан? Но тебе что я сделал худого, святой, а что еще хуже мог ты мне сделать? Зато именно и засадил я тебя сюда, и посему в моей власти выпустить тебя отсюда. Но так как ты недостоин того, то я и не желаю, чтобы ты освободился. Впрочем, если за тебя попросят 3 ходатая, то тебе возможно будет освободиться, но только наперед скажи, как будешь потом жить, Феофан? Как я буду жить? Как все живут, так и я буду жить, святой. Ты на других не гляди, Феофан. Ну, так как же мне надо жить, чтобы освободиться, святой? Сам должен знать, за что тебя посадили, значит, впредь живи так, чтобы в этом больше не провиняться. Как жить? Тебе в особенности хорошо должно быть известно, ибо я столько раз вразумлял тебя, как следует жить, чтобы не попасть сюда. Несмотря на то, что ты все это прекрасно знаешь, ты все-таки следуешь влечению развращенного желания твоего, представляя себе свет мою тьму светом, ибо как мне влечет тебя твое грехолюбие, как свинью, колтинный. Феофан, ты только выпусти меня, я пойду в свою каливу, все буду соблюдать и не буду больше приглядываться к другим, что делает тот, и что делает другой. Святой, ты это уже много раз обещал мне и слово давал, но потом попирал данное обещание, ибо мысль твоя непостоянная, но, будь на твоему, только напиши сперва на сей бумаге все то, что отныне обещаешься исполнять. При этом святой подал Феофану бумагу и перо, чернильницу уже продолжал держать в своих руках. Феофан, что же именно писать? Святой, запиши все, чему я тебя учил, Феофан. Чему же ты меня учил, святой? Ты сам хорошо помнишь, чему я тебя учил, Феофан. Поверь мне, что ничего не помню, святой. Лживому ли верить, или истинному? Я говорю тебе, что ты помнишь, а ты говорить мне, поверь, что ничего не помню. Посему, предай письму все, что я с тобой раньше говорил, что ныне говорю и что впредь скажу, не утаивая слов, но делая так, чтобы одни слова хоронить, а другие являть. Никогда ни в чем не лукавь, никогда не говори себе, когда похоть влечет на грех, а вы сойдет, или будь что будет, а я все-таки исполню желание свое, ибо за это самое многие попали в темницу и не освободились больше оттуда. Без совета ничего но начинай, ни во внешнем, ни во внутреннем, тье ни предприятий каких, ни начинаний каких в келейной жизни и в духовной, не посоветовавшись ничего не твори. Слышу я еще, как ты озабочен попечениями и хлопотами о заготовлении и запасении себе разных припасов для пропитания. Уже ли доселе ты не уверился в том, что я опекусь о тебе, и не заметил, как я промышляю о тебе, невзирая на неверность твою и на развращение мыслей твоих, что я, впрочем, предвидел. По праздничным дням и в субботе дозволяется тебе есть рыбу, но не больше того. Однако ешь только, если случай будет, но отнюдь не запасай вперед. При каждом смущении в мыслях ты должен ходить к твоему духовнику, Феофан. Нет у меня духовника и взять негде. Святой, что же со всеми случилось? Феофан, ты, как монастырский, накажи которому-нибудь из них принимать мои помыслы. Святой, не могу я никого назначить тебе, чтобы он не возомнил потом о себе, что он всех лучший, ибо тогда, и овца сия, тье духовник, может погибнуть. Поэтому того, что ты говоришь сделать, невозможно, но ты сам сходи и попроси. Если тебя не примет, отряси прах ног твоих и иди к другому, Феофан, буди по слову твоему, ты только освободи меня отсюда, а я сумею как-нибудь устроиться, святой, на сей раз ты освободишься, но только смотри, берегись, чтобы тебе вновь сюда не попасть, ибо тогда не выйдешь больше на свободу. Для того, чтобы освободиться, тебе следует пригласить 7 иереев, дать каждому на литургию, тье отслужить литургию о здравии, раздать всем отцам на четки, тье чтобы протянули четки за исцеление Феофана, чтобы не вообразил бы ты потом, что своими силами освободился. Нет, нет, и не воображай, что тебе самому, тье без посторонней молитвенной помощи, возможно освободиться, только ради предстательства 3 ходатаев это может состояться, чтобы тебе выйти на свободу. Феофан, кто же ты таков и какое твое звание в монастыре, святой? Я тот, который освободил тебя пленного. Я тот, который напитал тебя алчущего. Я тот, который одел тебя нагого. Но ты, каким был неблагодарным, таким и остался. Ты рассек меня, за все мои тепч благодеяния, на куски и раскидал повсюду, как будто на злодея, скрывающегося в Джек-Ерджи, напал ты на меня, и, как какого вора пойманного, потащил в монастырь, стремительно, как вихрь, налетел на мою пещеру, и внезапно унес меня в монастырь. При этих словах святого Феофана заметил, что руки святого повреждены и поранены, на пальцах недостает ногтей, и в ужасе спросил, что случилось с тобой, куда девались твои ногти, святой, об этом ты лучше сам себя спроси, куда ты их подевал, Феофан, когда видал я их, как могу знать о том, как тебя изранили, святой, тебе это хорошо известно, но, смотри, помни, чтобы ты опять собрал меня, ибо ты виноват в том, что меня сокрушили, Феофан, те ногти, которые унесли, пропали, и где мне разыскать их, не заказать ли кузнецу новые, святой, разве ты носил когда медные ногти, что предлагаешь мне сделать такие, Феофан, ну, а как же мне быть, если в случае я тех не разыщу, святой, спроси тех, которые были при открытии мощей, чтобы им не пострадать так же, как те, упавшие и разбившиеся, те каменщики, клавшие церковь у пещеры святого, которые, взяв частицы мощей при открытиях, не хотели потом отдать их по требованию святого, переданному имени Феофаном. За это святой покарал их, они упали со стены, расшиблись и тогда, устрашившись, вернули взятые части мощей. Феофан, положим, что я знаю, у кого они, но разве отдадут мне те части мощей, которые имеют святой? Ты только расскажи им, как меня видел, скажи, если они не принесут частей, которые у них, туда, где лежат и прочья, тье в лавру, то их часть будет с теми, о которых сказал царь Давид, не воскреснут нечестивей на суд. Этими самыми словами заклял я, умирая, своих учеников, чтобы они не раскидали моего тела. Возлюбленный мой ученик Илья запечатлел это на дощечке, которую поместил над моим изголовьем, для видения и прочим, чтобы она упала на чью-либо душу тягость. Клятвы. Феофан, а разве не нравится тебе место, куда ты ныне перешел, святой? Тем только оно хорошо, что я удалился от той суетной келье, разумеется, с паном, которая над пещерой, и которую преподобный обличал, Феофан. Так отчего же ты недоволен тем, что здесь находишься, святой, недоволен от того, что не в своей пещере? После этого святой сделал исключение для 4 частых своих мощей, а, именно, своей челюсти, которая была отделена лаврой для кельи с паном, позвонка, данного Феофану, и который, как мы видели выше, святой у него отобрал, и еще 2 частиц, которые святой через несколько дней после этого вручил Феофану вместе с своим позвонком. Все части получили благодать святого и благословленным их владельцем, Причем он распорядился о них следующими словами: «Дай одну часть в Кириака, Тьескитский собор, на память почитающим нас, другую часть отдай внутрь Тьевскит, игумену скита, эти две отдай внутрь Тьевскит, часть же позвоночную имей у себя, на память моего промышления о тебе, как отца о сыне, в воспоминании того, о чем говорится в Псалме, П. 102, 7, сказал Господь пути своя Моисееве, сыновам Израилевым хотение своя, Тьев память промышления святого Феофании, взведение Феофана на пути спасения из греховного Египта в землю обетованную святым, уподобившимся по кротости Моисею, терпевшему столькую неблагодарность и непокорство евреев и не порастававшему умолять за них Бога, как и ныне творил святой, терпя жестокость и греховный нрав Феофана и не покидая его, сия три прощены, тие благословлены быть отделенными от мощей преподобного». Феофан переспросил, который три святой, во-первых, челюсть, которая пусть будет в пещере на память обо мне, тие во владение Келлиспанан, где она и поныне обретается, во-вторых, тебе позвоночную часть, и, наконец, две части, которые ты должен отдать в Кириака, собор. При этих словах видения, в келью Феофана вошел один из братьев взять из очага горячих углей для кадила, чтобы покадить в церкви. От его шагов пробудился Феофан, увидав в руках своих ножницы. Он вспомнил, на краю какой погибели только что перед сим находился, от всей погибели его чудесно сохранил святой. Феофан воздал славу Богу и всем сердцем возблагодарил святого Нила, спасителя своего. В понедельник вечером Феофаном было роздано на четки скитским отцам и на литургии священникам, как повелел святой. Во вторник 25 января Феофана стали соборовать, причем, как только началось соборование, Феофан потерял сознание, будто бы уснув, так что все усилия разбудить его были тщетны. Феофан ничего не чувствовал, что ему говорили, как его толкали, и лишь на дыхании его можно было заключить, что он жив. Так продолжали соборование. Феофан же имел всее время такое видение, представилось ему опять, что он сидит в лаврской башне закованный, голова его обтянута цепью, рот оборочен цепью так, как у свиней, когда их надо куда тащить. От цепи шло несколько концов, из коих каждый был приколочен или к стене, шик к одному столбу. Левая рука Феофана прикована к столбу, а правая свободна. Эту последнюю от отчаяния Феофан терзал себя и бил. Когда он был в таком отчаянном состоянии и так страдал, вошел юный монах, тьеангел в образе монаха, и, отбив конец цепи, которой была скована рука от столба, освободил ее, затем отбил прочие концы цепи и, схватив ее, потащил Феофана, как скотину на обороте, из башни. За дверями толпились бесы, и говорили про Феофана, голова его обвернута цепью, значит его повесит на мосту вела, другие же им возражали, не повесит его, а на кол посадит. Некоторые из них обращались к Феофану и говорили: «Потурчись, тогда избавим мы тебя от казни, великих почестей от нас удостоишься». Феофан от страха казни начал был уже мысленно колебаться и думать, не согласится ли и в самом деле на их предложение, но в ответ на эти мысли ангел дернул его за цепь и сказал: «Молчи и не бойся». Они прошли мимо фиала и подошли к церкви, собор лавры, двери которой были отверсты. Из церкви неслось чудное пение, а из алтаря исходило светлое сияние. На церковной паперте, в великом благоговении стояло много монахов. Когда Феофан с ведущим его приблизился, от толпы монахов отделился один, который был святой Нил. Подойдя навстречу им, остановился, на краю паперти, перед Феофаном и, указывая рукой к алтарю, произнес: «Семь, ради сих молитв церковных Богу о помиловании, твоем». Потом, указав рукой на монахов, стоявших на паперте, «Се, ради келейных молитв святых отцов, и затем, семь, ради свойственного мне благоутробия кротости, которые побуждают меня на милость, ради сих, трех ходатаев за тебя, побуждающих меня помиловать тебя, побуждаемый, с понуждением себя, соизволен на то, чтобы ты был освобожден от уз заслуженного наказания». При последних словах святого, узы с Феофаном мгновенно спали, цепи рассыпались по земле. Святой же сказал: «Смотри хорошенько, смотри, смотри, видел, т.е. последствия греха, не твори же вновь, что, как видишь, так гибельно, ибо больше с тобою не увидимся, т.е. помни то, что я заповедал и о чем научал тебя, потому что более не приеду и не буду больше поучать тебя, не побеседуем более с тобою, ни вечером, ни утром, ни в полночь, ни в полдень, о потребном для тела твоего я буду промышлять, ты же пекись о душе твоей, и подвязайся, чтобы стяжать сокровища для души твоей несчастной, чтобы на кончине твоей избавилась она от мук». Когда святой говорил это, Феофан заметил, что в руке своей он держит части своих мощей, от которых исходили лучи сияния и неслось чудное благоухание. Феофан попросил святого дать ему их, но святой сказал: «Тебе надлежало 40 дней терпеть кару, поэтому жди срока, ибо, ради побуждения благости и кротости моей и ради просьбы прочих ходатаев, освободился ты раньше срока, но мощи, пусть ждут. Когда же исполнится 40 дней, тогда я вручу их тебе в день воскресный, в присутствии многих людей». Феофану захотелось войти в храм, он тронулся с места, чтобы взойти внутрь, но святой остановил его у крайней колонны на паперте. Не дав подойти ближе, Феофан, взглянув на себя, увидал, что он до крайности загажен. Святой же сказал: «Там, куда ты стремишься, тьев большие монашеские центры, как, например, в Лавру и в Скит, куда тянуло всегда Феофана из его пустыни. Встретятся тебе люди несмысленные и неразумные, которые, увидав тебя в такой запачканной одежде, выгонят тебя. Те, не имеющие духовного смысла, соблазнятся, видя Феофана столь павшего в грехи, другие же будут осуждать, поносить и злословить тебя, поэтому ты не приближайся к ним, ибо они не видят, что творят». Затем Феофан пошел к выходу из лавры, выйдя из ворот, пошел на дороге в Скит и очнулся. Открыв глаза, он увидал стоящих над ним иереев и услыхал слова последней молитвы прелия освящений: «Боже, Спасителю наш, и пророком твоим Нафаном, покаявшемуся Давиду о своих согрешениях, оставлении даровавый». И в это самое мгновение сведенные судорогой уста Феофана отверзлись. Рука его, вывихнутая, которая выскочила совсем было из плечевого сустава назад, исцелилась и чудесно вошла в свое место на глазах всех священников еще раньше сего, а именно, при самом начале соборования, когда Феофан потерял сознание, следовательно, когда видение ангел по образу юного монаха пришел к нему в темницу и отрешил руку его от оков. Феофан восстал с ложа совершенно здравым. Таким образом, наказание продлилось всего 12 дней. От 13 января, когда святой явился ему в сонном видении во образе архимандрита Нафанаила, отобрал свои мощи и объявил наказание, сказав, чтобы оно послужило в пример прочим, тьетьям, которые неблагоговейно и бесстрашно станут распоряжаться его мощами. И до 25 января, когда, явившись ему в видении во время соборования, святой совершенно исцелил его и снял наказание. После своего чудесного исцеления Феофан был совершенно здоров, как раньше, ожидая истечения 40-дневного срока, чтобы получить обратно от святого отобранные мощи, как тот обещал ему. 40-й день приходился как раз на неделю просвещения. 21 февраля 1816 года Феофан отправился на бдение в Кириака, собор. Когда началась третья песнь канона, он пришел в исступление, ему в видении явился посланный из лавры с письмом, в котором Феофана немедленно требовали в лавру, чему Феофан весьма удивился и испугался, не зная, как отвечать посланному, но отцы скита понудили его идти, и он пошел. Войдя в лавру, перед зданием резницы увидал он святого Нилова образе монаха Макария, раньше жившего в скиту и незадолго перед тем перешедшего в лавру. Феофан поклонился ему, не догадываясь, что это сам святой Нил, последний же спросил: «Как дела, Феофан, вашими святыми молитвами?» «Хорошо, святой, как поживают отцы?» «Феофан, как им поживать, что им делается?» «Тебе их жизнь известна, от которой ты ушел, перейдя сюда, какое теперь тебе до них дело?» При этих словах святой укоризненно покачал головой и сказал: «Как это ты говоришь, что нет мне никакого дела до них, не ради ли того, чтобы выкупить тебя, пленника? Попался я сам в заключении в монастырь». Феофан не понял, что этими словами святой намекал на то, что, милой Феофана, допустил он отрыть свои мощи и перенести их в лавру. Святой укоризненно покачал головой на слова Феофана, что ему нет дела до скитень, ибо препнил не переставал пещусь и предстательствовать молитвенно о каждом из них. «Феофан, желал бы я попасть в такое заключение, как твое. Святой, положим, что здесь я не во строге, но все же мне здесь не так приятно, как в прежнем моем тихом жилище. Впрочем, я вижу, что и там теперь суета человеческая и суматоха, поэтому дух мой мерствует здесь». Феофан, все еще думая, что говорит с Макарием, который жил в новом скиту и ушел оттуда в лавру во время нашествия разбойников на Эсвагору, и понимая последние его слова в том смысле, что он доволен тем, что здесь ему безопасно, сказал: Воздай славу Богу, промыслившему о тебе, за то, что тебя приняли. Этим ты избавился от превратных людей, ибо в нынешнее время люди стали таковы, что недостойны имени человеческого, а не только звания монашеского, ибо и малейшего подобия монашеского не имеют. Святой, оставь это, они-то все хороши, но ты столь развращенный сосуд, дьявольский, что хуже тебя грешника быть не может, и никогда не бывало равного тебе. Феофан, поверь мне, отче, воистину грехи мои таковы, как ты говоришь, и я действительно таков, каким ты меня называешь. Святой, если ты сознаешь себя таковым, то как же осмеливаешься судить других, постишься и воздерживаешься от единого плодов древесных, а плод братьев твоих пожираешь, ради поста, тье покаяния, не вкушаешь маслины плодов, а мясо человеческое жрешь, поста ради не вкушаешь от плода лозного, тье не пьешь вина, а кровь человеческую пьешь. Много безумцев творят так же, как ты безумец, подвязая с него оправдание и спасение свое, а в свое осуждение. Вы подобны рыбам, больше всего любящим глубину вод, красота гор, холмов, лесов и деревьев, не в силах привлечь их взора, тье грешники, как рыбы, темную пучину предпочитают красоте берегов, предпочитают темную глубину порочной жизни созерцанию красот небесного царствия. Зная, это рыбак, умудренный Богом, поймав рыбу в сеть, не извлекает ее тотчас из воды, чтобы она не билась, но оставляет ее до времени в воде, пока длится ловитва, чтобы с одной стороны она плеском своим не пугала бы других рыб, а с другой стороны, чтобы не задохлась, не загнила, не сделалась бы годной лишь в отбросы пищу чайкам от жара солнечного и теплого южного ветра, посему держит рыбак сеть в воде, пока оно подплывет к берегу. Прим. Этой притчи святой Нил высказывает, как грехолюбивы паши души, как мало в них любви к горнему, как велика привычка их ко греху и привязанность к дольнему. Так что от рыбака требуется великая премудрость уловить душу грешника в сеть спасения. Т.Е. веры, надежды, любви, покаяния, соблюдения заповедей и постановлений церковных. Рыбарня требует от них сразу духовного совершенства и свободы от всякого греха, не извлекает сеть с рыбой из воды, но оставляет сетью в греховной стихии, ибо не в силах они перенести ни жара лучей солнечных, ни теплоты южного ветра, если раньше времени извлечь их, то они погниют и станут годными в пищу чайкам, тье бесам, например, подвижник, освободившись раньше совершенной любви от страстей, не вынесет всего сияния, но умрет возгордившись, воссмердив гордостью, сделается годным лишь в отброс. Поэтому, да не осуждают спасающихся за явные их грехи, как только что осудил Феофан братья Скитинь, сказав, что в них и подобия монашеского нет, ибо это тайны премудрости Божией, уловивший рыбок в сеть спасения, но до времени оставивший сеть с ними в греховной воде. Святой, итак, благополучны ли отцы? Феофан, здоровы пока, святой, дай Господи, да дарует имени Бог мир, единодушие, любовь взаимную. Однако ты ошибаешься, полагая, что они здоровы, ибо ее могут быть они здоровы, так как но ревнуют о стяжании монашеских добродетелей, не стараются подражать монашеской жизни отцов. Не свои грехи и души испытывают, но испытывают дела небесные, то есть тайны суда Божия. Тье восхищают суд Божий вместо того, чтобы укорять самих себя, оставив свои грехи, занимаются пересуживанием ближних и осуждением. Вот им пример, показывающий, сколь невозможно знать наперед суд Божий о человеке. Вместо того, чтобы судить людей, кто хорош и кто худ, пусть они положат пред собой гранату и состязаются, судя по внешности ее, какова она внутри. Хороша или худа, тье гранату по внешнему виду не узнаешь, гнилая она или хорошая, а только, когда разрежешь ее, если она согнила, то изнутри выйдет смрадный дым. Если по внешнему виду невозможно правильно судить даже о гранате наперед узнать, хороша ли она, то возможно ли предрешать небесные таинственные суды Божии о людях? Пример о сей гранате святой привел в ответ на суждение, немоществовавших страстью осуждения Скитинь, осуждавших Феофана, считавших его недостойным таких чудес, которые явил на нем святой Нил, ибо порочность и глубина его греховного падения была всем известна. После сих слов святой в притче о некоем пленнике описывает историю Феофана и те причины, которые побудили святого открыто помогать Феофану. Некто попался в плен разбойникам-предстоятелям Лукавого, так как в то время некому было его выкупить, то и увели они его на чужбину. Но пленник, будучи хитер, перехитрил Лукавого, убежал из плена. Прибежал к одному знакомому, чтобы он скрыл его, а тот для большей безопасности отослал его обратно в Вертоград, откуда его раньше уволили, когда пленили. Когда он пришел в Вертоград сей, которому покровительствует владычествующая царица, то стал искать себе пастыря и обходил всюду. Но никто не желал его принять, все поносили и гнали. В таком затруднительном положении он не знал, что ему делать. Воспользовавшись этим, лукавый вор снова подкрался к своему бывшему пленнику и стал нашептывать ему: «Доколе здесь страдать будешь, уходи вон из этого огорода, наверное, в другом месте найдешь отраду». Пленник же отвечал: «Это ты истину говоришь, что вне сего сада мог бы я обрести покой, но я никого там не знаю, вор. А кто же здесь в саду принял тебя как своего знаймого? Уходи отсюда, а там найдешь себе многих друзей». Пленник: «Я бы сей на корабль, да хлеба нет на дорогу, что я буду делать, вор? О хлебе ли заботишься? Я научу тебя, как достать, только ты обещайся исполнить мой совет. Чтобы хлеба достать, пойди на поляну, нарви первых отпрысков укропа, снесь их в любой монастырик, а за него тебе дадут вдоволь хлеба на дорогу, тогда садись немедленно на корабль, и поспеши это сделать». Пленник согласился сделать все, как советовал ему вор, пришел на поляну, куда и я, С.В. Нил, пришел, делая вид, что тоже ищу кровь из одного запустелого крова, тьей хижины. Видел я, как пленник в то время страдал душою, недоумевая, что ему делать. Поэтому, когда мы сошлись и он поздоровался со мной, я спросил его, что и корешков нет, не то что зелени. Он же отвечал: «Да, был холодный северный ветер, все поморозил». Я отечески осведомился о причине его печали, но он не отвечал мне. Тогда, и спросив его вторично, я как иерей, священной власти, мне данную, запретил лукавому вору, тье отогнал от Феофана беса, завладевшего умом его. Бес, скрежеща зубами как бешеный пес, выскочил от него и освободился пленник от беса. Когда же после этого я увидел, что пленник стал осматривать тот пустынный кров, вопросил я его в третий раз: «Что с таким вниманием рассматриваешь, не поселиться ли здесь хочешь?» Пленник же отвечал: «Под великими кровлями жизни не вынес, как же возмогу в таком месте, не дай бог тут жить». Я же сказал ему: «Это прекраснейший кров, поселяйся здесь, не предпочтительнее ли это, чем путь непостоянный, тье жизнь в миру?» Эти слова подействовали на пленника, и он сказал: «Но разве здесь кто жил когда?» Я же отвечал: «Если бы никто не жил, то и не построил бы сего крова». От этих слов пленник в душе стал склониться на то, чтобы поселиться под сим кровом. Увидав в нем эту перемену внутреннего произволения, я, чтобы облегчить ему решение, выразил словесно готовность мою помогать ему всем и дал ему следующие обещания: «Поселяйся здесь, а я берусь промышлять о всем потребном, внешнем, тье для тела». Сказав это, я его покинул и ушел во свояси. Итак, теперь, дав обещание, пещусь о нем, не обязан ли я исполнить его? Могут возразить: «Ты, может быть, не знал, каков он? Избави мя Боже от такого слова, они не знают его, но я знаю его и исправлю его. Я не лицеприятствую никому, и никого не презираю, ибо, кто так творит, то чужд есть Христа, и не от единого стада, и не от чад Христовых. Так как сей погибший искал себе отца и не мог найти, то я принял его как блудного сына». Примечание первых списателей. Эта речь святого относится к тем, которые не веровали чудесам, происходившим с Феофаном, злословили, гнали и преследовали его. Поэтому святой и описывает, как он освободил его от беса, понудил поселиться в Каливе, обещав пещусь о нем и заботиться о всем телесном. Все согласно с тем, как описано в начале книги. Затем святой говорит, что он не лицеприятствует Феофану, якобы предпочитая его другим, и не уничижая других. Это на ответ тем, которые говорили, отчего является он Феофану, а не иному кому, какая такая добродетель есть в Феофане. Отвечая тем, которые мыслили подобным образом, святой говорит, что он никого не предпочитает и никого не осуждает, но все для него равны, как едино стадо Христово. Феофана же принял он в свои объятия, как возвращившегося блудного сына, который погиб и был мертв. Стал ему являться святой путеводить ко спасению, не ради его добродетелей, но ради великих язв души его. Так как враг особо усиливался поглотить Феофана, то святой в противоположность ему, множайшим долготерпением и многократным поучением спасал его. Были такие, которые, видя происходившие чудеса, не только не славили они Бога и не благодарили угодника за такое промышление о спасении человека, но сверх того, еще хулили и говорили, что это не суть явления святого, но суть действия дьявольский или коварный обман Феофана, обманывающего людей. Так эти, вместо того, чтобы срадоваться спасению брата, искали умертвить его и довели его своими гонениями до отчаяния, так что он прибег к содействию бесов, чтобы отмстить врагу. Как там будет описано в конце книги, самое чудесное в обстоятельствах всех событий то, как могли сохраниться в памяти Феофана все его разговоры со святым, происходившими в сонных видениях и наяву, и как они живо помнились им, как будто были напечатаны на его памяти. По написанию же их, чудесное, благодатное действие силы памяти пропало, и Феофан не мог более пересказать подробно то, что только продиктовал. Память открылась в Феофане, когда святой дал ему бумагу и перо в видении и повелел все записать, сказав: «Я говорю, что помнишь». Все это святой говорил Феофану, сидя на скамейке. При последних же словах встал и затем сказал: «Теперь пойдем в церковь, чтобы мне передать тебе часть мощей для Дикея, настоятеля скита, и в Кириака». Они направились к церкви. Святой спросил Феофана: «Какое звание твое, мирянин ты или монах?» Феофан, взглянув на себя, увидал, что он в мирском платье, и потому молчал, не зная, что ответить. Святой вопросил о том вторично, и, наконец, сказал: «Что ты глухой или немой, не слышишь, или отвечать не можешь?» Феофан: «Сам не знаю себе, кто есм, и кто несм». Святой: «Что означает сей ответь? Сам, но знаю, кто есм, и кто несм. Если ты говоришь, что сам не знаешь своего имени и не отвечаешь на зов, то ты, следовательно, хуже скотины, ибо, как известно, каждая скотина имеет свое имя и обращается на зов. Ты также бесчувствен, как бессловесные твари, имеющие имя и не ведущие его, поэтому я говорю тебе, ты глух как дерево, нем, как бессловесный зверь, нет в тебе постоянства и разумной воли, тебя, как ветер траву, клонит, куда захочет и как хочет. Итак, если желаешь исправиться от этого шатания и непостоянства, то исполни то, что я тебе сказал, и живи так, как я тебе скажу. Подвязайся в монашестве с великим вниманием, ничем не пренебрегая. При исходе марта и наступлении апреля, прими пострижение и великий ангельский образ. Да будет тебе имя пленник, Эхмалотас, чтобы это имя напоминало тебе обо мне и о том, что я освободил тебя из плена лукавого миродержца. При этом вспоминай слова Антифона, творение Иоанна Дамаскина, плен Сион ты изволл еси из Вавилона, степенную восьмого гласа. Берегись того, чтобы снова не впасть тебе в плен, ибо тогда освободиться будет невозможно из плена. На повеление святого принять схину Феофан возразил: «Кто же примет меня, те, кто согласится быть подводящим старцем, и кто станет меня постригать, все меня прочь гонит, и никто не желает принять меня». Святой обратился лицом к Феофану и сказал: «Об этом я знаю, но ты потерпи, тье простим. Вот иеромонах Герасим Цареградский, не примет ли он тебя?» Феофан: «Он послушник, тье живет под началом старца, характером непостоянен, как мне знать, согласится ли он принять меня, или нет?» Святой: «Если он откажется, то всячески, наследователь твой должен принять тебя, тье постричь». Феофан, думая, что святой называет наследователем преемника Келия, тье второе лицо, записанное после владельца в амологию, который на смерти первого наследует Келию, отвечал: «Нет у меня наследника, святой». «Как нет? У тебя есть монастырь, наследующий под тебе твою Келию, а ты говоришь, что не имеешь наследника, прим. По местному обычаю, владелец Келье, если не в силах пропитать сам себя, возвращает Келью, или Каливу, монастырю, а тот должен его принять и упокоить до смерти». Феофан: «Положим, что так, но скажи еще, что означает то, что ты сказал про апрель, и про который апрель ты говорил?» Святой, обратившись к Феофану, сказал: «От дня окончания месяца вот, водолея января, нынешнего свесь, тье точно отчитай, месяцев 37. В всех свешенных месяцах будет заключаться недель 162. В всех свешенных неделях будет меться дней 1135. В всех свешенных днях будет меться часов 13618, и наступит день недельный, то есть, через 3 года, когда скончается вербная седмица, в неделю Ваи, во время литургии, сотвори обеты твои, прими со страхом и трепетом пострижение великий ангельский образ, совлеки светхого человека вместе с принятием нового образа к облеке земного, не принимай помысла, который будет тебе говорить так, пока ношу образ ветхого, тье пока еще но постригся в схиму, поживу в свое удовольствие, А когда приму образ нового, тогда уже заживу по-новому? Нет, нет, отвергни от себя эти мысли, не допуская в мыслях твоих возможностей тебе жить, следуя похотям плоти. Предупреждаю тебя, что тебе предстоит сильная брань с похотями плоти и с лукавыми помыслами, поэтому сиди в своей каливе, с терпением побеждая всех и ожидая исполнения сказанного срока, для обличения в нового человека, будь непоколебим, как столб, ты ей неприступен, как крепость против находящих на тебя помыслов, ибо, пока не достигнешь гавани, тье смерти, морю подобает быть беспрестанно возмущаемым всевозможными ветрами, которые стараются топить корабль, тье церковь, и всякого плывущего по нему, тье всякого христианина, плывущего на челноке своем, но морю житейскому. Но если слова мои будут для тебя рулем, и ты будешь управляться сим кормилом, то есть творить то, что я тебе заповедал, то не бойся, старайся всеми силами избегать вольности в обращении, ибо от вольности рождается многословие, от многословия злословие, а злословие порождает осуждение, за осуждение же человек предается блуду, блуд же рождает отчаяние, отчаяние зависть, праведникам, запятая зависть, убийство, тье ненависть праведников, убийство же, смерть, смерть бесконечную в огне вечном, смерть же, прежде смерти телесной, есть грех, за который душа грешника предается в рабство и в поругание мучителю демону, являющему свое владычество, в неверующем, хулою над верою, в еретике, гордыней, да славно похвальбой, в человекоугоднике, лестью, в гордеце, презорством, в сребролюбце, поклонением, злату, в неблагоговенном, дерзостию, в урялчностью к хищению сокровищ, в блуднике, неистовым ржением, в непостоянном, забвением, в злопамятном, злобою, бессилие же душе причиняет леность, беспечность и леность неродящего о душе своей, делают его душу бесплодной, обращение монаха к святам, многим попечением и многим стяжанием расточают его духовные сокровища, подобно тому, как у имеющего житницу и не хранящего ее весь хлеб растаскивают муравьи, мыши и птицы. Житница означает духовное сокровище, которое приобретает монах, отрекаясь от мира и становясь на тесный иноческий путь ради совершения покаяния и с пострижением получая отпущение прежде содеянных грехов, как бы второе крещение. Это сокровище есть житница, которую посем каждый может или преисполнить пшеницу, тье добродетелями и добрыми делами, или расточить, тье обнищить духовное, не только не собрать добрых дел в течение жизни своей, но утратить и прежние добродетели, какие имел. Большую частью утрачивают монашествующие свою пшеницу, когда предаются суетным заботам и стяжаниям. Поэтому святой Нил говорит, как расхищают житницу, птицы, тье помыслы, мечты о всяких приобретениях и имуществе, мыши, тье кропотливые хозяйственные заботы, и, наконец, муравьи, тье дух ревностного и многотрудного многостяжания. Храни же себя от всего этого, что сейчас говорю, соблюдай все, что ныне сказал и что раньше говорил, ибо время снимания гроздов приблизилось. Смотри же, чтобы тебе не оказаться незрелым, когда срежут тебя, чтобы но оказались бы плохими ягоды на тебе, чтобы не выкинули их вон источила, не повергли бы на попрание демонам, а самую лозу не сторгли с корнями, не ворвали в пищу огненную. Иде же плач и скрежет зубов. При этих словах святой и Феофан дошли до дворей церковных. Святой, остановив Феофана словами «постой тут», пошел в храм. Феофан же стоял у паперти, ожидая, когда он выйдет. Наконец, святой вышел и, покачав два или три раза головой, сказал: «Что мне с вами делать? Многих частей и мощей не хватает. Обладающие ими, тье, лавра, не брегут осем, тье раздаю части, поза это я накажу их, наведу бедствие, и стяжу с них. Если я долго терплю доселе, то значит ли это, что я забываю свой запрет? Впрочем, главная вина лежит не на них, а на тех, которые первые овладели ими и похитили, из пещеры». Затем святой вручил Феофану одну часть, ту самую, которую раньше благословил, тье позвонок, и которую 40 дней перед тем отнял, явившись в сонном видении и наложив наказание и болезнь. Передавая ему эту часть, он сказал: «Сияда будет тебе защитником и промыслителем твоим, имей ее с собой в каливе твоей. Сей промыслитель попечется обо всем необходимым для тебя, поэтому ты не требуешь ни собственных забот о себе, ни помощи и заискивания у других людей, так как сей промыслит все и попечется обо всем. Ты же все заботы свои, все попечение и все помыслы имей лишь у спасения души твоей, Затем святой вручил Феофану вторую небольшую часть и сказал: «Сию передай Дикею, настоятелю, Феофан». Увидав, что часть, определенная Дикею, такая небольшая сравнительно с его частью, взволновался, ибо испугался, что это послужит поводом к новым укорам со стороны Скитинь, и воскликнул: «Как, это моя, а это Дикею?» На это святой с великим спокойствием ответил: «Чего вспылил и зачем кричишь? Где ты находишься? Разве ты один в поле, что так громко кричишь?» Но Феофан еще раз также вскрикнул: «Не согласен принять ее, для передачи, передай с кем-либо другим». На это святой спокойно произнес: «Что же остается мне делать с тобой? Как не то только, что делают с неистовствующими, ничто иное, как засадить тебя в пиргу. Я так и поступлю с тобой, чтобы ты научился, как вести себя, находясь в обители, не кричать, когда разговариваешь со мной, точка с запятой, услыхав о пирге». Феофан испугался и смирился. Тогда святой вручил ему еще меньшую часть и сказал: «Передай ее в собор». Потом, указав на самую большую, тье позвонок, сказал: «Имей себе сию и храни ее, как я тебе сказал». Феофан сказал: «Буду чтить и хранить». Позвонок препнила, будет гореть пред нею неугасимая лампада, когда же буду совершать последование дневных служб, то буду возжигать пред нею свечку. Святой: «А, как совершаешь ты свои службы?» «По книге, Феофан». «Я не книжный, на четках справляю». Святой: «Сколько же четок считаешь?» «Тье, сколько полагаешь Иисусовых молитв с малыми поклонами за весь суточный круг служб?» Феофан: «Разве я считаю?» Святой: «Как же ты тогда называешь это последованием?» «Тье, совершаю как попало, не по установленному чину. Суточные богослужения совершаю следующим образом. За сутки считай 77 четок, тье 7700 молитв. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий помилуй мя, с крестным знамением и поясным малым поклоном. Совершай это, последованием, старательно и неопустительно. Остерегайся еще впускать в келью свою юного и безбородого, чтобы не сделал из тебя враг прах и попрание ног своих». «Феофан, что же мне делать?» «Старчи, когда все проходящее заходит ко мне и просит пить». Святой: «Имей для этого всегда я крыльце у дверей и кувшин с водой, пусть там пьют. Если зайдет к тебе муж зрелый, то остерегайся произносить какие-либо поучительные речи или принимать от него какие-либо наставления, или вступать с ним в словопрение. Если же он что от тебя потребует, тье или что заставит сделать, или ему дать, или станет тебя укорять, то яви свое смирение, нестяжание и кротость. Исполни то, что он от тебя требует, с терпением снеси его укор, но в спор с ним отнюдь не вступай. Так научил нас поступать Господь наш Иисус Христос. Если он станет поучать тебя чему, то дав ему окончить речь, скажи: «Отче, моя голова несмысленна, как у скотины, тье поучений словесных не могу понять. Если же, что могу усвоить, то только из примера, о таковых учителях, которые наставляют примером собственной жизни». И Господь сам сказал: «Кто сотворит и научит, тот великий наречется в Царстве Небесном». Матфея 19. Храни свою цистерну, кладись с водою, сердце, чистой береги ее, как зеницу ока, тье, соблюдай себя от всякого лжеучения превратных наставников, дабы сохранилась чистота и неповрежденность веры, а также храни сердце от всякой мути страстей». Феофан понял последнее слово в прямом смысле и сказал: «Что мне делать, отче? Крыша у меня худая, тье, с нее вода стекает в цистерну. Святой, покрой новой, хорошей, чтобы было безопасно». Феофан: «Давно уже стараюсь найти материал для нее, да никак не достану». Святой: «Попробуй достать в скиту, если же не найдется, обратись к епископам монастырским, объясни им свою нужду, они найдут и дадут тебе на крышу. Остерегайся подавать повод к соблазну отцам, ибо они, видя тебя столь возвеличенным среди всех святогорцев, тье тем, что удостоился таких необычайных и небывалых небесных явлений святого Нила, негодуют, пересуживают, осуждают тебя, и хмуля дела, содеянные мною над тобой. Ходи на литургию в Параклес, тье не в собор, чтобы не показываться на глаза отцам скита, чтобы они тебя не видели, не смущался бы их дух, и не возмущались бы». Феофан: «Не понимаю, за что гневаются они на меня?» Святой: «Они имеют повод негодовать на тебя, но ты какое право имеешь негодовать за это на них? Какое оправдание можешь ты иметь в том, что злобишься на них за это и оскорбляешься сим? Из этого видно, что ты себя не почитаешь равным малому зерну, но считаешь себя горой Афонской. Посадил огородник редичное зерно в землю, Выросла прекрасная зелень, но листья эти никому не нужны, а нужен корень. Когда же огородник вырыл редьку, то оказался корень подгнившим, вонючим и изъеденным червями. Что же сделает с ней огородник? Не выкинет ли ее с грядки на сторону? Это приточное изображение Феофана, впавшего в тяжкие грехи, загнившего и поеденного червями в бытность его в общежитии за это изверженного с общей грядки и поверженного на сторону, тье в пустынную каливу. Так, или нет, подобен ей ты, поэтому не оскорбляйся и не злобься, тье считай себя достойным всяких поношений. Старайся всеми силами ходить путем мира, тье не давать себе чем-либо возмущаться, чтобы дух твой мирствовал. Это я сказал тебе раз навсегда, тье в последний раз. Больше мы с тобой не повстречаемся. Твори то, что я сказал тебе, не бойся. На этом беседа окончилась, и Феофан пошел от церкви к монастырским воротам. Здесь вторично встретил его святой, но уже не в первом своем образе, а во образе лаврского врача, Анатолия. Святой приветствовал Феофана словами: «Как поживают отцы, и как поживает отец Герасим». Это второе явление было ради Герасима, а не ради Феофана, ибо Герасим был горячий почитатель святого Нила, всегда молился ему, и ныне, впав в скорби, усиленно просил его помощи. Поэтому святой явился отдельного образа врача, чтобы передать через Феофана Герасиму слово обличения и наставления. «Феофан, что ему сделается?» «Святой, как его немощь, он просил меня помочь ему в немощи его, но что больше могу я ему сказать, кроме того, что сказал, пусть творит то, что я ему сказал, не боится, тье, что раньше передавал через Феофана, как мы видели выше, пусть держит себя как можно дальше от Феодорита, ибо дьявол вложил в последнего великую ревность, чтобы увлечь в злое дело Герасима, дабы этим сделать Герасима прахом и попранием ног своих, тье дьявольских, сел же язычный, тье, Феодорит, прельщает его, тье уговаривает лестно покинуть скит и переходить в его новую келью, убеждая всем всякими благословными доводами, а в то же самое время, с другой стороны, тье в отношениях братья и келии к Герасиму, дьявол, ненавистник мира, способствует уговорам Феодорита иным путем, подстраивая разные тонкие ловушки, тье столкновения. Но как я могу помочь ему, когда у него внутренние предложения одно, а поступки противные, он склоняется на совет лисья, тье поступает согласно непостоянному характеру своему, когда же, вследствие этого, попадается, как лиса в капкан, тогда прибегает опять к Анатолию, скажи ему, чтобы он делал так, как я ему раньше наказывал, и передай то, что я сейчас сказал, если исполнит, то все хорошо будет, я имею к нему любовь, тье предстательствую о нем пред Богом и покрываю его своей благодатью, поэтому, пусть он не смущается в скорбях, находящих на него, но переносит скорби с терпением, ибо ему предстоит еще в два раза больше того перенести, сколько он доселе перенес, иначе я отниму мою любовь от него, и тогда, хотя бы тысячи тысяч раз и тем раз молил, не изменит больше Анатолий своего решения. Такова воля Анатолия, так он поступить, если сей то сотворит, тье, если Герасим поддастся налезть Феодорита и вопреки запрещению святого, покинет скит и перейдет к нему, приветствуй его от меня. Потом Феофан вышел из ворот, пошел к скиту и очнулся. В руках он держал те самые части мощей, которые 40 дней тому назад чудесно исчезли из запертого сундука и ковчега, и которые после во время соборования он видал в руках у святого во время своего исступления, когда святой сказал ему, что возвратит их ему в присутствии многих. Великое умиление нашло на Феофана, из очей его неудержимо полились слезы, и он от всего сердца возблагодарил святого за все. Итак, обещание святого возвратить мощи свои в присутствии многих исполнилось, ибо Феофан очнулся окруженный братьями, скитинами, которые, будучи во время богослужения встревоженными криком Феофана, когда он противился святому во время своего исступления и не хотел принять части мощей для передачи в скит, сбежалось к нему, предполагая, что он уснул и бредит, они стали толкать его, будить, кричать ему в ухо, зовя его по имени, чтобы он проснулся, но все усилия были тщетные, ибо, будучи в исступлении, он не мог воспринимать никаких внешних ощущений, так как весь был поглощен созерцанием видения. Когда же видение окончилось, он опустил руки, с мощами святого Нила, пришел в себя и, на вопросы изумленной братьи, рассказал все, что только с ним произошло. При этом, от мощен святых исходило весьма сильное неизреченное благоухание, исполнившее собой весь храм. Феофан тут же передал части детей в собор. Так произошло чудесное вручение Феофану и своей мощей святым Нилом, в самом соборе, в присутствии всех братьев, дабы они через это убедились в истинности явления его Феофану и всех, сотворенных над ним стольких чудес. Такое очевидное и несомненное чудо должно было заставить Никитина отвергнуть от себя всякий помысл сомнения или неверия. Вторичное же явление во образе врача Анатолия было ради молитв ко святому некоего иеромонаха Герасима, которого постигли многие скорби, и он горячо молился святому о заступничестве. Сей Герасим с самого начала чудесных происшествий с Феофаном являл особую веру и усердие к святому Нилу. Братья Скитини, бывшие свидетелями чудесных исцелений с Феофаном, услыхав от него слово, сказанное святым, желал, чтобы все это было записано. Посему Герасим, будучи хорошо грамотен, помог в этом Феофану и записал все со слов Феофана, тье все явление и вплоть до последнего события в 1816 году. Феофан же сам был малограмотен. Так но порядку были записаны Герасимом со слов Феофана, во-первых, избиение Феофана бесами, последовавшее затем его исцеление от грыжи, побоев и беснования. Вслед за этим Герасим записал явление святого Феофану наяву после Николина дня и последовавшее затем событие, разрушение Каливы бесами, спасение Феофана голосом святого. Ее там было записано явление святого, во образе пастуха, данное имени Феофану заповедя, запрещение есть рыбу и прочее. Имея веру в святого, Герасим молил его о себе, дабы он наставил его на путь спасения. Когда, по смерти старца Тимофея, о котором святой упоминал в беседе с Феофаном так почтительно и любовно, называя его Кир Тимофеем, тье, господином Тимофеем, под началом которого жил Герасим, среди братьев произошло смущение. Виновником смущения, как мы видели из слов святого, был Феодорит, который ушел из братства Келия, перешел в другой скитманил, к себе Герасима. Герасим, бывший еще в сане иеродиакона, удержался, за это и похвалил его святой, когда беседовал с Феофаном в 1814 году в образе пастуха, порицая Феодорита и передавая Герасиму следующее слово: «Как мирствовал, ты как сей раз мирно перенес смущение и не подвигся, так и впредь да мирствует, да пожнет, да снесть плод, и пусть не принимает помысла, что в ином месте для него будет покойнее». Приняв от Феофана эти слова святого, Герасим тогда же дал клятвенное обещание предать свое престолом неизменно пребыть на месте пострижения, но вслед за этим восстали на него еще большие напасти, и Феодорит, пользуясь ими, усиленно убеждал Герасима перейти к нему. В туге сердечной, не зная, что делать, Герасим прибегал к святому. В ответ на это, святой явился Феофану в измененном против первого образе врача Анатолия, и приказал передать Герасиму вышеприведенные слова, укоряя его за неустойчивость помыслов. На Герасима до этих скорби восставали подобные напасти, немедленно вслед за тем, как он поклялся не уходить с Келия, но тогда Ойки просил помощи святого и устоял. Исцелил святой также Герасима от заикания, которое весьма смущало Герасима, ибо ему предстояло принять священство. Он усердно просил святого об исцелении от всего, и святой исполнил его просьбу. Позволим себе высказать здесь несколько слов по поводу отношения святого Нила к открытию и разделению его святых мощей, вызвавших его негодование. Из жития святых мы видим, что они двояко относятся к своим и своим останкам: одни предоставляют себя на раздробление и благодатное пользование, являясь им свою любовь до конца к братьям, бедствующим на земле, другие же, проведшие жизнь свою в совершенном удалении от мира, не допускают даже открыть своих мощей, как, например, Прей, Антоний Печерский и многие другие прославленные угодники, мощи которых находятся под спудом. Известны случаи, как они возбраняли попыткам открыть их могилы чудесным исхождением огня и опалением покушавшихся. Такое же отношение к своим останкам мы видим и во святом Ниле. Обладая смиренным мудрием в глубочайшей степени, он не желал быть чтимым и по смерти своей, посему, против обычаев афонских, согласно которым принято отрывать кости усопших по прошествии 3 лет и складывать их в особую гробницу, святой клятвою запретил касаться его мощей. Впрочем, это он сделал по особому внушению Духа Святого, ибо Богу угодно было прославить угодника своего мироточением, чего не могло бы быть, если бы его открыли через 3 года.